Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке.
«Русский Дэнди», повтор 2005 года из клуба «Проект Таги». Обсуждают историк моды Ольга Вайнштейн, автор книги «Дэнди», дизайнер Ирина Тарханова, художник Андрей Бартенев, главный редактор журнала «Джентльмен Квотерли», историк медиевист Николай Усков, Арсений Загуляев, главный редактор интернет-журнала «Красота.ру» и писатель Алмат Малатов, ныне житель Тель-Авива.
Первый вопрос – что такое дэндизм? Кто такие дэнди для вас? Ольга Вайнштейн.
Мое определение звучит так, что дэнди – это лидер моды XIX века, который благодаря холодной харизме, владению техниками тела и дэндистским кодексом поведения умеет сделать свой минималистский вкус законом для большинства.
Андрея Бартенева послушаем.
Ну, я думаю, что меня интересует в этом определении, конечно же, харизма. Я в своей жизни, если и встречал каких-то таких дэнди, то они прежде всего были безработными. Это мне в них нравилось больше всего.
Спасибо, Андрей Бартенев. Николай Усков.
Мне кажется, что дэнди прежде всего это асоциальный тип и некая провокация, которая содержится в его стиле жизни, в том, как он одевается, в том, что и как он говорит, она, собственно, и делает его трендсеттером, человеком, который определяет вкусы либо значительного круга, либо какого-то своего мерка. В XIX веке, по-видимому, это был достаточно значительный круг аристократичных людей, джентльменов. В наше более разнообразное время это, безусловно, очень разные группы внутри общества. Это шоу-бизнес, это арт-тусовка, это глянец, что угодно.
Спасибо, Николай Усков. Арсений Загуляев, пожалуйста.
Дэнди для меня это такой, как бы, вариация дервиша для светского общества. Вот есть человек такой, он странно одевается, он там сыплет своими остротами, парадоксами, там что-то людям такое вот их как-то там обличает, наставляет, повергает их в смятение, и со временем к нему приходит слава, люди начинают искать в его словах, поступках, его чудачествах высший смысл. Тут с дэнди как раз происходит злая шутка, потому что дэнди, он все-таки, в отличие от дервиша, у него нет какого-то высшего философского смысла, дэнди начинает зазнаваться, и, собственно, на этом он терпит крах.
Спасибо Арсению Загуляеву. Версия Ирины Тархановой.
Моя версия такова, что дэндизм – это очень жесткая система. И эта система, которая родилась в начале XIX века, она существовала в различных других системах, в государственных системах, и в зависимости от, так сказать, ситуации, либо набирала силу, либо, так сказать, была ослаблена. Но это, безусловно, система, и система очень жесткая.
Спасибо, Ирина Тарханова. На мой вкус, дэнди – это человек, который прежде всего определяет стиль. Вот мне казалось всегда, что это главное в дэнди. Кто из русских дэнди заслуживает нашего внимания? Вот, вы знаете, я думала о литературе, думала, вообще мне казалось, что это, наверное, только Пушкин и Блок могли бы претендовать на эту роль. Но вот я знаю, что у Николая Ускова есть возражения.
Ну, мне кажется, что Пушкин никогда не хватало смелости до конца быть дэнди, потому что он стремился скорее соответствовать некому среднему идеалу. Скорее, Пушкин всю свою жизнь стремился изжить в себе некоторый поэтический беспорядок и стать приемлемым членом высшего общества и даже, может быть, сделать некую государственную карьеру. Кто-то из проницательных современников говорил, что он видит Пушкина в старости сенатором. Я думаю, что это очень справедливо. Как мне кажется, Блок, скорее, все-таки романтик. Для меня более внятный образ дэнди – это Чаадаев. Я не случайно говорил о некой социальности дэнди, которая парадоксальным образом приводит их к социальности, к вовлеченности в общество. И то, что многих дэнди считали по меньшей мере странными людьми, а Чаадаева, как вы помните, сумасшедшим, это вот следующая фаза. Да? Чаадаевым восторгались, Чаадаевым зачитывались, но в какой-то момент его стали избегать. Мне кажется, в 20 веке, как я представляю, если говорить о Серебряном веке, то скорее это для меня Николай Гумилев, в котором был и некий романтизм, и некий цинизм одновременно. А цинизм, мне кажется, очень важен для дэнди. И Даниил Хармс. Мне кажется, что афористичность ума Хармса, афористичность, которая породила вот эту огромную литературную псевдо-хармсовскую традицию, как раз и делает его, пожалуй, единственным денди 20 века в России, с моей точки зрения. Человек, который создал некий формат, в котором способна писать и творить практически вся мыслящая, пишущая публика России. Мне кажется, что вот эти мо, эти короткие анекдоты великолепные, а-ля Хармс, которые, я думаю, к Хармсу уже не имеют никакого, естественно, отношения, говорят по меньшей мере о его харизме.
Спасибо, Николай Ускову. Я бы Андрея Бартенева сейчас послушала. Андрей, у вас есть как настоящего русского денди современного? Существуют предшественники?
Ну, мне казалось, что Мерхольд, наверное, тоже он подал, причем его поведение до 14 года, и там где-то уже в 15 году это все заканчивается. Что говорить про Пушкина, но Пушкин был просто очень специфический цвет кожи, поэтому ему нужно было с этим бороться, у него был большой комплекс, и он, наверное, хотел просто вот внедриться в какую-то социальную институцию для того, чтобы оправдать свой цвет кожи. А то, что касается Мерхольда, ну, это очень революция повлияла, и он быстренько так тоже испугался за свои страсти к женщинам, ему нужно было тоже как-то мимикрировать. И тут дендизм его весь закончился. А то, что касается его такого сатирического и вообще злого языка, так он всегда этим был известен. По поводу меня нет. Я, знаете, я больше, наверное, у журналистов, они меня все с фриками как-то там мешают, и поэтому мне кажется, что журналистам надо без меня встретиться и уже определиться, или я часть фрик-культуры или дендизма.
Андрей, я сейчас вам открою страшную тайну. По крайней мере, три человека, сидящих за этим столом, когда обсуждалось фигура денди в России, первого назвали вас.
В принципе, моему определению денди господин Бартенев очень даже соответствует.
Спасибо большое.
Мне вообще легко.
Я вам расскажу, как я живу, и все вы поймете, что такое дендизм.
Спасибо, Андрей.
Хотя все те вот люди, которых я встречал в Лондоне, которых я отношу к этому понятию, они, конечно же, больше занимались путешествиями, удовольствиями жизни. То, что они абсолютно социальные типы, это точно. Они нигде не работают. И они все делают в свое удовольствие. Они даже нищенствуют в свое удовольствие. И это их очень большое достоинство.
Ирина Тарханова, я хочу послушать русских денди. Вот для вас есть какой-то список в вашей голове главных русских денди?
Ну, как-то этот список при определенном напряжении можно было бы составить. Но я думаю, что все-таки Россия страна достаточно невнятная для этой субкультуры. И оно будет достаточно затерто на общем фоне. Все-таки Россия не страна для дендизма, мне представляется.
Николай Усков.
Потрясающий денди Троцкий. И он в какой-то степени предтеча, видимо, и Мерхольда, и Хармса со своими кожанками и со своей эстетикой вот такой военной, коммунистической.
Да, что же получается, что дендизм – это эстетика военного коммунизма и авангарда 20-х годов?
Спрашивает только Вайнштейн.
Да, у каждого времени, видимо, есть свой какой-то культурный заказ, да, вот востребован некий тип, но человек, который перестал носить тройку и галстук, стал носить нечто кожаное абсолютно с ног до головы, и вот этот ответ эти комиссарского тела и все эти прекрасные...
В начале 20 века все сторонники автомобильной моды. Это просто была мода шоферов, и все автолюбители сделали это своим стилем. Есть фотографии начала 20 века принца Уэльского кожаной куртке, и даже Роберт де Монтескью, денди конца 19 века, тоже уловил эту тенденцию и снимался в шоферской куртке. Это очень интересный момент.
Авиаторы потом.
Да, просто это...
Но то, что это стало, в общем, главным трендом страны достаточно долгое время. И когда вся страна вдруг неожиданно оделась а-ля Троцкий, и по сей день где-то в каких-то маргинальных группах этот стиль продолжает жить.
Я считаю, что дендистская традиция завершается в конце 19-го, начале 20 века. И дендизм как феномен, который включает в себя и моду, и техники жизнетворчества, и стиль одежды, и техники гигиены, просто распадается на отдельные элементы. И в 20 веке мы можем говорить только о том, что, скажем, денди – это стильно одетый человек, ну вот примерно так, как по-английски говорят вот «cool». Модный человек, который чувствует, что такое стиль.
Извините, я бы продолжила вашу мысль. Это денди от литературы, или это денди от там, спорта, или это денди от политики.
Да, мы должны каждый раз вводить какие-то определения. Поэтому вот, когда я буду говорить о русских денди, ну, это традиция, которая у нас начинается вот с 5 метров в 18 веке. Вот князь Куракин, который имел специальные дендистские альбомы, в которых у него были купили лоскутки одежды, аксессуары, все для того, чтобы составить ансамбль. Разумеется, это Пушкин, Гончаров, Мир искусники, Зинаида Гиппиус. Я бы не стала ограничивать дендистскую традицию только мужскими именами. И вот, может быть, главное, что объединяет все эти имена вот на русской почве, я думаю, может быть, здесь вот я как-то разовью вот мысли Ирины Тархановой, что это все люди, которые действовали в рамках европейской традиции, на нее ориентировались. Иными словами, дендизм в России всегда носит западнический оттенок. И поэтому он по неизбежности вторичен. Это вот наша традиция усвоения европейской дендистской моды. Это такой ограниченный дендизм, дендизм в кавычках. Очень важная характеристика современного дендизма – это то, что Сьюзен Зонтак в своем эссе 1964 года назвала культурой кэмпа. Кэмп – это та форма, в которой дендизм существует в эпоху массовой культуры. Это ироническая игра со стереотипами массовой культуры, их ироническое присвоение, тот игровой дух, который был в денди XIX века, когда они не боялись устраивать розыгрыши, скандалы, практиковали холодную наглость, устраивали разные перформансы, не побоюсь этого слова, вот в моей главе о розыгрышах, там как раз приводятся примеры очень интересных таких перформансов XIX века. И вот я думаю, это умение практиковать иронию свободы и действовать в сфере визуальности, это вот те характеристики кэмпа, которые сейчас востребованы в современной культуре.
Спасибо, Ольга. Я только добавлю, что когда вот, Ольга, вы говорили о западническом оттенке дендизма, я сразу вспомнила Пушкина, который одевается как герой его романа в красную русскую рубашку со своим этим темным цветом кожи и идет крестьянам на ярмарке. Вот, по-моему, в этом выступлении мало западнического, но зато очень много холодной наглости, я бы сказала.
И игрового желания вот так вот попробовать на себя этот костюм. Вспомним, что когда вот Аксаков, вот уж славянофил-то был, одевался в русский костюм и шел по улице, то народ принимал его за персианина, как свидетельствуют мемуарные источники.
Спасибо за уточнение, Ольга Вайнштейн. Арсения Загуляева, я хочу послушать.
Для меня на первом месте стоит Николай Степанович Гумилев. У него есть программное совершенно, на мой взгляд, дендистское, очень дендистское по духу стихотворение «Когда я был влюблен», я влюблен всегда в идею женщину или запах и так далее. В нем есть и эстетизм, в нем есть и презрение к общепринятым вкусам. Оно длинное, поэтому его все цитировать нет смысла. Плюс необычные привычки Гумилева, его путешествия, его манера, например, когда в Петербурге, да, все были это люди такие лощеные, накрашенные, и тут он приходит в военной форме с Георгиевским крестом, и все такое, его жизнь, его смерть, я думаю, что в этом есть очень много дендистского. Среди денди, вот, если говорить о 20-х годах, я бы назвал бы поэтов-имажинистов, Шершеневича, Марингофа, вот Есенинский весь этот круг, которые, кстати, увлекались Троцким очень сильно. Вот это такой вариант советских денди военного коммунизма, денди в очень чистом виде. Да? Я бы назвал еще среди денди философа Константина Леонтьева. Вроде бы он абсолютно антизападный человек. Да, вот это его европеец, орудие всемирного разрушения и так далее. Но в то же время по духу, вот именно он такой вот русский вариант дендизма, очень сильный, с культом красоты, со своим мировоззрением, с таким вот православием, как альтернативой западничеству. Думаю, что вот леонтьевские идеи, они вообще актуальны, наверное, для дендизма в современной России. И, вероятно, вот, кстати, к вопросу о поддевках, вот, например, Михаил Кузьмин, поэт, помимо его вот этого вот Оскар-Уайлдовского стиля с жилетами и так далее, у него был как раз период, когда он ходил с длинной бородой, в такой вот малиновой рубашке там, и очень душился розой, да, как про него вспоминали.
Да. Спасибо Арсению Загуляеву. Я вспоминаю, когда речь заходит о Кузьмине, как одном из главных денди своего времени, я как раз думаю, что дендизм ему состоял не столько в каком-то безумном количестве жилетов, траченных молью, как описывает Адоевцева, и уж каких-то совсем смешных, а дендизмом состоял в том, что в 18 году он продолжал работать в голодном Ленинграде, не закрывая форточку и глядя на термометр. Это ему вот эта низкая температура, которую он видел каждый день, она заставляла его садиться и писать. И в этом достаточно, как там, Оля, вы говорили, и харизмы, и
игрового...
Скорее, трудолюбие, я бы сказала.
Это не трудолюбие, это холодная наглость. Я вас уверяю, дорогие друзья.
Я бы добавила, если можно, что, по-моему, в Кузьмине было другое очень важное дендийское качество, о котором я пишу в книге, это хамелеонство, способность менять разные маски. Вот не случайно то, что Арсений говорил, что одно время он играл в Оскар Уайльда, у него была коллекция жилетов. Потом ему стал интересен русский стиль, и он начал косить под русского такого народного крестьянина. Он умел играть, он умел перебирать маски, и это очень важное свойство денди. Вот такая метаморфность, способность появляться на публике в разном обличии.
Мне кажется, что в денди должен быть легкий эстетический протест, потому что надеть феску и бархатный пиджак – это не эстетический протест.
Ну, я бы сказала, что это скорее характеристика богемного человека.
Хорошо, что надо одеть для того, чтобы быть протестом? Таким вот прям знаком протеста. У меня совершенно другие предпосылки, почему я там одеваю паранджу, либо я одеваю сарафан и бегу в Люксембургском парке. Тут совершенно другая мотивация. Мне хочется, и я одеваю. Ну, а социальный протест в чем?
Ну, он не обязательно социальный.
«Русские денди. Архив передачи «Свобода в клубах» 2005 года».
Денди и социальный протест. Коля говорил о том, что социальный протест обязан быть. Андрей настаивает на чистой эстетике, а Оля Вайнштейн хотела им всем возразить.
Ну, скорее не возразить, а уточнить, что в дендизме действительно есть протестный элемент, просто он не обязательно социальный, это может быть и эстетический протест, и поведенческий. Я думаю, что дендизм – это игры свободных людей, это культура меньшинства. Дендизм всегда авангарден по своему внутреннему определению. Человек, который осмеливается быть маргинальным, он доверяет своему собственному вкусу. Мне кажется, современный дендизм в плане именно искусства одеваться, вот с такой оговоркой, наиболее ярко выражен в британском авангарде. Это британский уличный стиль, принцип смешивай, mix and match. Это принцип, который противостоит total look, то есть когда человек с головы до ног одет вещи одного дизайнера или просто вещи из одного магазина. Это именно свобода креативности, когда человек может и винтажные вещи какие-то одеть, и что-то дизайнерское. Главное выразить себя, вот такой индивидуализм, который есть в денди.
Спасибо, Ольга Вайнштейн. Арсений Загуляев?
Я думаю, что денди, он скорее не антисоциален, он асоциален. Денди, он всегда индивидуалист. Ортодокс денди, он не признается, что он, собственно, денди. Это все должны в это поверить, что он таким является. Во-вторых, он всегда будет утверждать именно свою программу. Например, бывают денди-консерваторы. Они более правые. Вот, например, как вот, скажем, тот же Гумилев.
Ну, Леонтьев.
Да, Леонтьев. А бывают денди троцкисты, да, как имажинисты. Им больше нравится скорее красота политической программы, чем, собственно, ее некие вот конкретные воплощения.
Может быть, им нравится энергия политическая?
Да, им нравится энергия. Вот, например, Савенкова можно назвать денди. При том, что он и поэт, да, он любил одеваться, сигары, бонвиванство и одновременно человек действия, да.
До недавнего времени под шапочкой террорист у нас проходивший.
Ну да, теперь его книги везде издаются, фильмы по нему Шахназаров снимает.
Спасибо Арсению Загуляеву. Ирину Тархану я хочу послушать.
Мне кажется, что вот сейчас есть какое-то предчувствие или какое-то желание того, чтобы появился стиль. Появилась некая система, аналогичная тому мощному дендийскому движению, которое я так это позволю себе, да, назвать, в XIX веке, чтобы что-то произошло, что противостоит воинствующему гламуру, я бы так сказала. Потому что в России это приобрело просто чудовищные формы. Воинствующий гламур заполоняет жизнь, то, что внедряется в жизнь, то, что нас окружает морем уже приближающегося к тупому эстетства, и что-то должно произойти. Вот я предчувствую появление какой-то другой системы. Я, например, наблюдаю, как мой сын, безумный компьютерщик, общается в своем сообществе. Я половину не понимаю из того, что он говорит, хотя я большую часть своей жизни провожу за компьютером, но меж тем. И я замечаю, что там существует тоже определенная система и эпатажа, и определенной наглости, и холодной харизмы, бешеной энергии, темперамента, и очень серьезные моральные установки, замечу вам, как это было когда-то на заре дендизма. Так что я нахожусь как раз не в состоянии любования вот этим потертым ковром дендизма, таким роскошным и таким прекрасным, а я нахожусь в ощущении предчувствия вот появления какого-то нового сообщества, какой-то новой системы, глобальной причем.
Спасибо, Ирине Тархановой. Послушаем Николая Ускова.
Ну, мне кажется, что это тоже какой-то карикатурный образ. Вот воинствующий гламур наступает. Ну, во-первых, он не воинствующий. Это общество потребления, естественно. Некая система ценностей, которая обществом этим разработана. В той или иной степени все эти ценности достаточно приятные. Человеку в общем в них комфортно и интересно. Русские к этому относятся, конечно, с большим пафосом и страстностью, чем, скажем, англичане или американцы, в силу просто исторических обстоятельств. Ничего плохого в гламуре я не вижу, да, это некий стандарт жизни, к которому человек в принципе может стремиться. Может не стремиться, он может быть выше его. Но как некий стимул, как некая система, организующая его и спасающая от хаоса, апатии, неверия, это все очень свойственно нашему обществу, любому обществу, да, современному обществу без Бога. Как некий способ ответить на вопрос, а зачем ты живешь, а как зачем? Затем, чтобы у меня был Астон Мартин. Мне кажется, это очень неплохо для многих людей. Мы не должны говорить, что это выход для всего общества. Кто-то это все отрицает и уходит в арт, уходит в некую оппозицию антибуржуазную. Антибуржуазность – такая же часть гламура, кстати говоря. И любой гламурный человек, естественно, должен быть антибуржуазен. В гламуре заложена антибуржуазность, она должна присутствовать. Это некий шик.
Ольга Вайнштейн.
Антитеза дендизма и гламура, она несколько раз проигрывалась в истории. Вот в XIX веке было такое ходовое определение дендизма, что это антивульгарность, его Бодлер выдвинул. И здесь имелось прежде всего в виду то, что денди – это человек, который тренирует культуру чувств, который тренируется быть эстетом во всем. А вульгарность, наоборот, Джон Рёскин ее определял как недостаток впечатлительности. И вот то, что делает гламур сейчас – это вот как бы продолжение. Это в человеке тренируется именно недостаток впечатлительности. Желание следовать сразу тем модным рецептам, которые даются в гламурных журналах. И это полный антидендизм в том смысле, что дендизм – это культура собственного вкуса.
Ну, любой гламурный журнал говорит о том, что, так сказать, мода – это индивидуальность. Будьте индивидуальны, будьте сами собой. Мне кажется, что это зависит просто от уровня журнала.
Спасибо, Николай Ускову, Ольге Вайнштейн. Алмат Малатов, пожалуйста.
Я считаю, что дендизм, как и, предположим, панк, это социокультурное явление, жестко привязанное к времени и к месту. Дендизма в России нет и не будет. Дендизм был совершенно в определенной структуре. Мы можем говорить о метросексуалах, мы можем говорить о людях, которые возводят подачу себя, перформанс, социокультурное явление, художественный акт. В России денди нет. Мы можем говорить о людях, которые имеют стиль, входят в категорию гламур, которая у нас темна, дикая, непрочесана. Действительно, рецептов нет. Нужно прожить это самому.
Вот в чем проблема денди русских, возможно. Структуры нету, в которую хотелось бы вписаться. Вот я представляю себе Джорджа Красавчика Брамела в его молодые годы, и как он хочет быть другом короля, и как он им становится, и как он становится человеком, который диктует вкус. Я что-то плохо себе представляю, что кто-то вот захотел бы, да что там с Путиным, да даже с Ельциным обедать, вот из каких-то соображений какой-то высшей красоты и вот и холодной наглости. Вот главная черта денди, как мы выяснили, которая нам всем нравится, это холодная наглость.
И холодная харизма тоже.
И холодная
мне очень
харизма.
Понравился термин «высшая красота». Мне кажется, что Россия как раз находится в отдалении от понятия высшей красоты. И это самая большая проблема, почему не может быть никакого там дендизма. Потому что это, наверное, какая-то эстетическая такая волна. Потому что где принцип высшей красоты и кто ему служит? В современной культуре, в современном искусстве.
Добавляет Андрей Бартинев. Алмат Малатов, пожалуйста.
Я полагаю, что мы чуть-чуть подменяем причину и следствие. По аналогии с модельным бизнесом в России на данный момент. У нас есть модели, но нет модельного бизнеса. У нас могут быть отдельные денди, но нет дендизма. Все-таки дендизм был следствием и повторением определенной эпохи, определенного социокультурного пласта. Уверена. Что касается обеда с королем или, предположим, с Борисом Ельциным, давайте смотреть на вещи реально. Я могу себе представить человека, который хочет переспать с королем, но пообедать извиниться.
Мне кажется, что вообще не совсем корректно сравнивать избранных политиков с монархами. И монарх, мне кажется, ближе денди по некому концепту, не только потому, что он носит перья какие-нибудь и так далее, а в нем есть некая магия избранности, избранности высшей. Это кул, его избрал бог, а не люди. А президент – это некий фигляр, который просто приобрел там дешевую популярность и так далее.
Мне кажется, мы просто идем по какому-то ложному пути дискуссии, пытаясь перенести вот условия одной исторической эпохи на другую.
Ольга Вайнштейн, пожалуйста.
Действительно, для возникновения дендизма требуется культура зрелого социума. Она была в Англии начала 19 века, там возник дендизм. Подобная культура была в Афинах, поэтому я пишу об Алкивиаде, как о прото-денди. Был зрелый социум, было меньшинство, которое могло оценить действия Алкивиада. В России таких условий пока нет, но в России очень востребован один очень важный элемент дендизма. Это модель успешного поведения, которая была отработана в дендизме XIX века. Кодекс поведения, который подчиняется определенным правилам, что человек не должен быть слишком надоедливым, должен экономно проявлять себя, кратко, лаконично, сохранять спокойствие, поражать неожиданностью, никогда не размениваться на мелочи. Уж никакие тут обеды, в скобках заметим, не могут вообще даже фигурировать как предмет обсуждения. И в России всегда существовал дефицит таких изощренных моделей успешного поведения, когда человек хочет заявить о себе, но не хочет при этом презентировать себя ни как, скажем, авангардный тусовщик, ни как респектабельный бизнесмен в американском стиле. И вот, пожалуйста, здесь модель английского джентльменства в очень таком эстетском, изощренном варианте. Это и есть дендизм XIX века. Это то, что сейчас из него нам может пригодиться.
«Русские денди. Архив передач «Свобода в клубах» 2005 года».
Панайлова, Вавилон, Москва. «Свобода в клубах». Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм». Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Сегодня вторая часть разговора с известным галеристом, продюсером, в прошлом политтехнологом Маратом Гельманом. Гельман был хозяином Московской галереи своего имени, которая с конца 90-х открывала публике Дмитрия Александровича Пригова, Олега Кулика, украинское искусство и Пусси Райот. По сути, Марат Гельман – это история современного искусства России и разрывы ее арт-менеджмента с властью. Марат был директором Музея современного искусства в Перми, с 2013 года прекратил отношения с государственными структурами, с 2014 года Гельман живет в Черногории. В прошлом году сделал крупный дар Третьяковской галерее. В конце апреля этого года приехал в Москву открывать очередную выставку современного искусства в арт-центре «Фабрика». В первой части разговора неделю назад мы говорили о конформизме московской художественной жизни, об изоляции России и вреде ее внешней политики для арт-мира, о политических требованиях художников быть частью мирового процесса и смотреть в будущее. Этот фрагмент начнем с описания конкретных проектов художников-концептуалистов и рационализм и героизм современных арт-практик, украинское художественное поле и его отличие от русского.
Давай мы сейчас поговорим про выставочный проект в центре «Фабрика».
Там, получается, три проекта. Так как я живу в Черногории, я стараюсь, чтобы все проекты были упакованы в одно время, что вот приехал там на 2 месяца и, значит, да. Но один проект, из которых мы готовим с Комаром Меламидом в Третьяковской галерее, он перенесен на октябрь, а 3 проекта с «Фабрики», значит, будет. Первое и самое большое событие – это выставка «Жизнь как праздник» группы «Мир». Это как раз 2 одесских художника, Сергей Ануфриев и Игорь Гусев. Значит, Ануфриева все в Москве знают. Он был частью группы «Медгерменевтика», «Пиперштейн», Ануфриев, Лейдерман. 90-е годы – это надежда московского концептуализма. Там, собственно говоря, забавно, что три надежды московского концептуализма, два из них было одессита. То есть Лейдерман и Ануфриев. Гусев – это такой, может быть, сегодня самый яркий и интересный живописец в Украине. Группа «Мир» – это была такая, с одной стороны, такая игра с нашей войной, потому что по их позиции, что художники акционисты, они прекрасны, они замечательны, они герои, но не художники. И поэтому нужны они, художники, которые их изображают. И часть выставки – это их картины, в которых акционисты со всего мира, Марина Абрамович, Ай Вейвей, все эти художники как герои, которых надо живописать. И вторая часть очень интересная. Может быть, я не стану раскрывать как бы такого секрета внутреннего группы, но в целом то, что интересует Ануфриева, что искусство начинает говорить там, где, значит, не властна логика, рациональная. И они придумали свой технологичный способ делать мистические произведения, не будучи никакими мистиками. То есть как бы поставить это на поток. То есть вот представь себе, там есть, конечно, искусство рациональное, к нему вопросов нет. Есть, когда искусство, значит, какое-то такое мистическое, то ты понимаешь, что оно создается, когда художник в определенном состоянии. А вот они, значит, сумели, значит, вот это мистическое, таинственное, то есть там много работ. В общем, очень, это очень любопытно. Значит, вторая выставка – это Илья Чичкан, это киевский художник. Поверь мне, выставки планируются за год. То есть это не то, что я подгадывал, там, вот эта группа «Мир», когда на пороге войны. Это вот так получилось. Вот, соответственно, Илья Чичкан – это работы, которые последнего времени посвященные Третьяковской галерее, и которые находятся сегодня уже в российских коллекциях. Собственно говоря, ну, Илья как бы международная как бы звезда, и он работает сейчас с разными музеями. Ну, естественно, то, что было так или иначе связано с Третьяковской галереей, купили русские коллекционеры. Это вторая выставка, очень интересная. Она как раз, ну, можно сказать, такая антропологическая. Вообще вся эта тема о том, что там, значит, вот этот коронавирус, он же, значит, от летучих мышей. И вот эта вот смесь, когда люди, животные, то ли они наша пища, то ли они наши враги. Вот этот статус, вот мы, значит, почти боги, а нас как бы снова вернуло в тому, что мы часть животного мира. Ну, то есть как бы вот люди, собаки, мыши, обезьяны, вот это все нас вернуло вот в, это, в нашу биологию. То есть мы вот искусственный интеллект, там, бла-бла-бла, а нас, значит, снова коронавирус вернулся к тому, что мы Homo sapiens, две руки, две ноги, значит, легкие, глаза и так далее, и так далее. И самый такой, может быть, лаконичный, но, конечно, блестящий, может быть, не менее важный проект – это Алик Меламид, часть вот этого всемирно известного соцарт Комара Меламид, который… Они 8 лет уже работают отдельно. Он делает перформанс, называется «Жжет». Ну, они, понятно, они пародийные, смешные, все время все высмеивают, зло высмеивают. Но с тех пор, как они уехали в Америку, естественно, они начали высмеивать уже американское. Вот это такой проект, очень красивый, в результате которого там будут созданы 40 красивых, реально прекрасных произведений искусства, который тут же можно будет купить очень дешево, хотя это всемирно известный художник. То есть такая ирония по отношению к абстракции американской и к любви американцев выезжать на пикники, жарить все. То есть там реально картины будут готовиться на огне.
Это, то есть это технология какая-то?
Это технология очень простая. Ну, видишь, я могу тебе показать, но я не знаю, как ты будешь показывать это своим... слушателям. Ну,
у нас еще и читатели будут. Картина укладывается на решетку от барбекю, и мы, конечно, получаем работы имени Поллока или работы
вот этих всего 60-х. Да, но при этом здесь же как? Обычно, допустим, если ты берешь искусствоведческие тексты из альбомов, посвященных американскому абстракционизму, всегда про внутренний мир, про богатство. Ну, то есть если, условно говоря, реалистическое искусство – это изображение действительности, то абстрактное искусство – это внутренний мир художника, его там подсознание. Ну, а здесь, конечно, над этим всем ирония, потому что это все как бы... Процесс жаркий, процесс такой, опять же, очень почти механический. Ну,
да, материальный, бытовой, приземленный.
Да, да, да. Ну и, конечно, удивляет результат. То есть результат прекрасный.
Это очень красиво. А скажи, пожалуйста, вот у тебя, конечно, страсть к украинским художникам. Ты довольно последовательно, может быть, как и Володя Овчаренко, вот единственный на московской арт-сцене, продолжаете показывать украинцев, несмотря на военный конфликт, несмотря на тяжелую ситуацию с 13-го года, несмотря на антиукраинскую пропаганду огромную по телевизору и так далее, и несмотря на реальное антиукраинское настроение, даже в той среде, которую мы с тобой описали в начале разговора. Почему?
Вообще, мой первый успех в искусстве связан с тем, что тогда называлась «Южно-русская волна», это еще был Советский Союз, но в ней 80% это была Украина. Плюс какие-то вкрапления, там Ростов, Кишинев, но в основном это была, значит, Украина. До 93-го года там за глаза мою галерею в Москве назвали «Украинская мафия». Ведь история какая? Значит, я там что-то собирал, через 2 года очень сильно разочаровался в своей коллекции. Это был 88 год. У меня вот с той коллекции осталась только одна работа. Я сейчас ее даже повесил. Максавыч Берштейн такой был художник. Я ее, собственно говоря, распродал, так как в ней разочаровался. Но московские художники после Сотбиса резко скачали цены. И мне было абсолютно недоступно. Я искал уже немножко на своем новом уровне понимания искусства. И вот нашел в Киеве новых, молодых, там, в Киеве, в Одессе художников. И, собственно говоря, моя вторая коллекция, назовем ее, она была вся украинская почти, практически. Значит, это первое. Второе, значит, в 2000 году у меня была галерея в Киеве. Такой был достаточно прагматичный ход. Дело в том, что я все равно для многих из художников был таким... воротами в Европу, хотя уже отделилась страна, уже какие-то самостоятельные были пути. Но, видишь, галерея там 12 месяцев, значит, ты можешь сделать 10 выставок. Соответственно, у меня уже все-таки и российское искусство, я тогда еще и регионы, то есть мне нужны были для украинцев как бы отдельные 10 выставок, отдельные 10 художников. Поэтому была галерея, завершилась которая тем, что был создан Пинчук арт-центр. Потому что...
Это один из крупнейших, если не крупнейший,
в Украине
то есть, центр современного искусства. Да, это Виктор, мой комментарий.
Виктор Пинчук, мы с ним говорили, по моему совету, мы собрали первую коллекцию ему, и потом дальше он уже самостоятельно, он действительно все это сделал. Я горжусь тем, что имею к этому отношение. Третий фрагмент – это коллекция украинского искусства для Помпиду. То есть я познакомил директора Помпиду с украинскими коллекционерами. Мы дважды возили, смотрели искусство Харьков, Одесса, Киев. И вот буквально перед локдауном все договорились, прошли все комиссии, то есть работы приняты в коллекцию. То есть коллекция Помпиду теперь около 200 работ. И после локдауна сразу же договорились, будет выставка, отдельная выставка украинского искусства в центре Помпиду. Это очень важное событие. 28 художников, из которых половина – это живые художники. Значит, украинские будут в коллекции центра Помпиду. То есть, как бы, я просто к тому, что я хоть и периодически, но достаточно активно участвовал в этом деле. Плюс еще мы с Карасем сделали эту... «Соль» группа, Это как шар и крест здесь. То есть там, ну, просто чтобы было понятно, за год 7800 продаж.
Это интернет-группа, интернет-группа, в которой украинская. Художники продают в основном графику, если я правильно понимаю.
Графику, фотографию, ну, и небольшую живопись за небольшие деньги.
И это эффективно оказалось в эпоху пандемии.
Это, ты знаешь, это в Украине стало гораздо более важным, чем в России. То есть в России шар и крест – это очень такой, ну, игра. И она была красивая игра, в нее играли многие даже известные художники. Но в Украине, так как рынка совсем не было, то это стало просто реальным инструментом рынка. Ну, то есть, как бы оно повлияло на рынок. Там есть люди, которые считают, что повлияло в минус, ну, потому что цены все-таки опустились до реальных возможностей людей. Но я считаю, что гораздо важнее то, что появились сотни новых коллекционеров в Украине. И это очень важно.
Художники как герои, а галерист, продюсер, политтехнолог, публицист Марат Гильман.
Если говорить о таком большом искусствоведческом интересе к украинскому искусству, можно ли в трех словах охарактеризовать его, ну или не в трех, а чем оно интересно? Краски, чувственность, не знаю, метафизика, декоративность?
Чем отличается украинское искусство от русского, от европейского? Если сравнивать с российским, да, ты права, витальность некая. То есть, условно говоря, если там Севердюк, знаешь, как бы в Италии есть арт-аповера и есть итальянский трансавангард. То есть арт-аповера – это север, а итальянский трансавангард – это юг. Значит, более витальный, более как бы чувственный, а арт-аповера более рассудочный, холодный, концептуальный. Да? И в этом смысле то же самое, русское искусство более литературно, нарратив, а украинское более эмоциональное, импульсивное. Это первое отличие. Второе отличие, как бы очень важно, гораздо уже не про качество, а просто реальное отличие, это отношение к живописи. Дело в том, что российское современное искусство, оно, безусловно, выросло из вот этого московского нонконформизма. Этот нонконформизм с официальным искусством, с мозгом, это были враги, идеологические враги. И живопись, пусть даже хорошая живопись, так называемая, там, сезонисты, это был язык врага. Поэтому в московском искусстве живописи очень мало.
Она всегда считалась чем-то, второго сорта.
Или эта живопись играет просто роль чистого медиа, не живопись как живопись. Ну вот там, вот Дубасарский виноград. Ну какая это живопись? Это картина, безусловно, она сделана красками. Но это не живопись вот в нашем понимании сегодня, а это именно такой объект искусства, интеллектуальная игра. А именно живопись как живопись, это было всегда, значит, такой язык врага. В Украине все было по-другому. Новое искусство делали дети старых художников. Константин Ревнов, его папа был там секретарь Союза художников Украины. То же самое. Арсен Савадов, его папа, один из лучших живописцев украинских. То есть, если ты берешь практически, нельзя сказать, конечно, любого, но большинство вот этих известных художников, они были художественные семьи. И они относились с пониманием к тому, что делали их родители. И живопись не была языком врага. Поэтому они легко заимствовали ее, они легко говорили на этом языке. Поэтому можно сказать, что украинское искусство по сравнению с российским и с европейским гораздо более живописно. Именно с точки зрения вот картин. Ну, есть еще интересное свойство. Все-таки Украина децентрализованная страна. То есть Харьковская школа, Одесский авангард, киевская живопись – это три больших разницы. Они отличаются между собой, как будто бы это искусство, созданное на разных, ну там не планетах, но точно разных стран.
Я бы тут еще добавила Львовскую школу графики, которая с Аксениным, возможно, связана.
То есть как бы то, что мы говорим обобщенно об украинском искусстве, чаще всего мы говорим о киевском искусстве. Но как только мы перемещаемся в Харьков, и мы видим выросшую там абсолютно блестящую, но абсолютно свою как бы харьковскую школу фотографии. Борис Михайлов, как бы мировая звезда, является лидером. Точнее как, для мира он является лидером. Если ты приезжаешь в Харьков, ты смотришь, да там сплошные Борисы Михайловы вокруг. Ну, то есть, как бы, это очень интересно. То же самое одесский авангард или одесский андеграунд, одесский нонконформизм, он наполовину питал московскую ситуацию. То есть они были очень сильно связаны. И вот кто на кого повлиял, еще вопрос. То есть одесситы на Москву или Москва на одесситу. То есть это не было отношение провинции и столицы. Это было вполне такие равноценные отношения. Ну да, это юг, а это север. Вот так можно говорить. Поэтому это, конечно, очень специфичная украинская такая ситуация.
Они сами часто о себе говорят, что они барокко отсылают.
Ну, да, украинская барокко. Ну вот, это, безусловно, это может быть не очень большой период, когда с одной стороны, значит, там Савадов, Гнилицкий, Голосий, Соломка, а с другой стороны одесситы, там Ройбурт, Лыков был еще там, то есть там были, Саша был не единственный одессит, там еще было несколько художников. И да, это было такое украинское барокко, то есть они настаивали на том, что их избыточность, такая вот это живописное богатство, это не продолжение какого-то такого, ну, дурно понятого, такого южного, теплого, как там, живопись грузинская, знаешь, там, вот. А что это сознательный выбор, проскочивших через модернизм. То есть, как бы, эпоха модернизма, которая, пусть в таком тяжелом, нонконформистском виде была все-таки в Москве, в Киеве ее не было. То есть, они проскочили ее. Почему трансавангард? То есть у них не было эпохи модернизма, это все-таки всегда эпоха отрицания предыдущего. Вот этого отрицания не было. Они сразу же проскочили. А трансавангард, он волен выбирать себе из прошлого любую эпоху. Можно брать эпоху барокко, можно брать эпоху классицизма. Скорее, как бы украинцы вот за счет этой своего богатства, они барочные.
У меня последний вопрос. Я возвращаю нас к началу разговора о реакции художника на происходящее в обществе, о том, что он является по определению реагирующим, протестующим, и к тому, что тебя удивляет отсутствие в современном русском искусстве вот здесь и сейчас, в Москве, этой реакции. Я хочу сравнить с Китаем. Ведь в Китае не политическая ситуация в смысле свободы ничуть не лучше, если не хуже, чем в России. Но, тем не менее, стоит назвать великого художника Ай Вейвея плюс еще какое-то огромное количество грандиозных китайских художников. А то, что там отличное современное искусство, связанное именно с противостоянием политическим, это видно любому человеку, который хоть раз приходил на какие-то выставки современного искусства в Москве. Это все регулярно показывалось с начала нулевых годов. Это прям отчетливо видно. Вот твоя версия, почему в Китае это сформировано именно как поле, не как единичные фигуры, а в России это до сих пор выглядит каким-то...
Ну, это взгляд человека со стороны. На самом деле ситуация очень простая. Две генерации китайских иммигрантов – это парижская и нью-йоркская. То есть это художественная иммиграция, которая, ну, парижская, назовем ее соцарт, то есть это активные, причем даже их иногда обвиняют в эпигонстве по отношению к Комару Меламиду, к Косолапову, там, к Сокову Леониду. Но они все-таки это делали за пределами Китая. И вторая – нью-йоркская. Действительно, нью-йоркская в какой-то момент, потому что беснословные цены и так далее, получила некий карт-бланш на свободу в самом Китае. И ситуация развивалась, но сейчас, я думаю, что они просто, ну, назовем так, они на другой стадии, на того же самого процесса. То есть, может быть, лет через 5 там будет то же самое, что здесь, но уже начинается. Ай Вейвей уже не въездной, уже, значит, какие-то художники, ну, не то чтобы присягают власти, но, в общем-то, идут на какие-то альянсы. Я все-таки как раз хочу сказать, что, ну, Китай как особый мир, то есть он, ну, во-первых, он действительно особый мир, у него своя цивилизация и так далее, и так далее. И жалко, если в России будет тоже Китай. Все-таки я считаю и настаиваю на том, что русская культура – часть европейской культуры, а не особый мир и не евразийская культура, вот как бы близкая к Китаю. Но что касается действительно всплеска, который он завершился, можно сказать, то есть китайский бум, конечно, он дал большое количество имен, и эти имена все еще живы, работают и так далее, но мы не знаем вот этих новых, то есть там процессы идут не самые интересные. Китая очень мощная, поддержка уже выехавших этих художников очень мощная, конечно, диаспора. Мощная, богатая, причем, ну, Европа, Нью-Йорк, сейчас еще там Сингапур, это тоже играет важную роль. Вот я бы все-таки, если уже как бы сравнивать, то я бы не с огромным Китаем все-таки сравнивал бы ситуацию с Белоруссией. Если бы не было Белоруссии, я бы вот эти разговоры моих друзей о том, что, ну, такое обстоятельство, что здесь всегда так было, я бы, может быть, и воспринимал бы. Но когда я вижу белорусскую ситуацию и насколько четко люди искусства заняли вот эту позицию вместе с обществом против власти, и понятно, что они там какие-то решения, кого-то из-за этого увольняют из театров, кого-то там, ну да, европейские фонды там что-то поддерживают, но все-таки это другое там. Дают какие-то небольшие деньги. Но вот это как бы зеркало очевидное для того, чтобы сказать, что, ребята, вы, может быть, в этом смысле ты права, что Москва в качестве такой классной взятки, может быть, это и есть ответ на то, что здесь происходит, что вот, да, прекрасная, сытая, образованная. Вот. Я хочу сказать, что, ну, в целом, как будто бы это отдельный мир вообще. Москва, как бы, мне кажется, она сейчас гораздо ближе Европе, чем к России. И вот если только там власть поменять и снять это все, и пожалуйста, тебе готовы. Дело в том, что вот некий такой очень важный момент. После того, как Англия отделилась от Евросоюза, происходит все время какой-то такой конкурс за культурные столицы. Понятно, что Лондон не перестанет, но он уже не... То есть, раз будет не один центр культурный в Европе, значит, будет не два, а три. Да? Лондон мог быть один, но уже там Лондон и Берлин не может быть. Уже должен быть Лондон, Берлин, Москва. То есть, как бы, если бы ситуация поменялась, у нас был бы серьезный шанс стать мощной культурной столицей. Критерий очень простой, там, кроме энергии, которая в Москве есть, это интернациональность. Столица – это город, в который приезжают со всего мира не с гастролями, а работать, жить и работать. В Берлин приезжают, в Париж приезжают, в Лондон приезжают, в Москву не приезжают. То есть как только мы снимем эту изолированность, я думаю, Москва будет, ну, один из первых городов в мире.
Ты, собственно говоря, ты подтверждаешь то, что я думаю, вот эту странность между огромным технологическим прорывом, который в Москве виден, и удивительной архаикой, в которую скатывается власть. И вот здесь будет очень интересно посмотреть, чем закончится этот исторический период.
Ну да. Объективно, конечно, эта власть в какой-то момент поймет, что даже в лояльной такой форме вот эта современная Москва ей опасна.
Художники как герои. Разговор с галеристом, продюсером, политтехнологом, публицистом Маратом Гельманом.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com. Слушайте нас после новостей.